Пермский разворот.
10:07 в Перми. Продолжается утренний разворот на 92. У микрофона Егор Тверетинов.
Доброе утро, друзья. Мы вышли в завершающую стадию. Юлия Хлобыст.
Доброе утро. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Ну и сегодня, поскольку в саду камней городские власти разрешили пермским студентам провести митинг против отмены... Как бы это сказать?
Хотел сказать крепостного права.
Нет, против отмены ограничений по льготным проездным, мы решили, в общем-то, еще раз поднять эту тему и пригласить в студию людей, которые непосредственно отвечают как за введение льготных проездных и ограничительных мер. Это Илья Денисов, руководитель департамента дорог и транспорта администрации города Перми. Илья Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Так и человека, который, в общем-то, несколько раз обращался к главе города с просьбой отменить вот эти самые ограничения, пересмотреть каким-то образом систему. Это уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Маргулина. Доброе утро, Татьяна Ивановна. Я напоминаю, что у нас работает в студии телефон прямого эфира 2066-066. Эфирный мобильный телефон 8-963-870-1000. Вы можете отправлять свои вопросы нашим гостям на Viber, Telegram и 404-582-017. Это наше эфирное ICQ. Ну вот смотрите, что мы имеем на сегодняшний день, по сути дела, да, в первую очередь с 1 апреля иногородние студенты могут покупать проездные без прописки, предъявив лишь студенческий билет, что, собственно говоря, логично, потому что, ну, неважно, да, из какой ты территории края, ты, в общем-то, все равно являешься студентом, соответственно, тебе льгота положена. А во-вторых, значит, у нас есть на сегодняшний день ограничения на 30, 60, 90 и 120 поездок. Правильно?
60, 90, 120.
А, 60, 90 и 120 поездок. То есть, но студенты, опять же, вот недовольны этим решением, потому что, как показывает...
Не так. Дело в том, что то, о чем вы сейчас говорите, это предмет договоренности последнего месяца. Потому что студенты свое недовольство высказывали именно, кстати, в меньшей степени студенты, а больше родители школьников и студентов, как ни странно, даже школьников, по поводу того, что были ограничения, связанные с наличием или отсутствием регистрации в городе Перми. И второе, то, что было вот первоначальное решение, 90. То, о чем говорите вы, это как раз вот результат договоренностей и воли администрации увеличить количество поездок. Они пошли навстречу, кстати, представителям пожилого возраста, пенсионеров, и сделали дробный льготный, о котором вы сегодня говорите, 60, 90, 120, потому что ко мне, например, обращались пенсионеры как раз с просьбой такой, что им не надо такое количество поездок, это много для них, но они вынуждены покупать дорогой билет, потому что меньшее количество поездок все равно им необходимо. И поэтому то, о чем вы сейчас говорите, это как раз та информация, о которой, возможно, не все еще знают, но это как раз результаты просчетов и предложений администрации на сегодня, и с этими предложениями они выходят
на Пермскую городскую думу.
Вот я хотела бы это сделать уточнение еще. Мне кажется, не совсем корректно говорить, что власти разрешили проводить. Я напоминаю, что право проводить митинги, собрания в публичной сфере – это право каждого гражданина и граждан, и они носят, в принципе, характер такой, что они уведомляют о проведении, и идет согласование места наиболее удобного, да, чтобы не мешало другим людям и прочее, но это неограниченное право граждан, поэтому, мне кажется, это очень важное поправка, извините.
Тем не менее, Татьяна Ивановна, вот раз уж с вами мы с Ильей Анатольевичем мы еще попозже подискутируем, вот смотрите, все равно вы обращались к главе города 3 раза именно с предложением отменить какое-то квотирование по льготным проездным.
Значит, прежде всего абсолютно невозможно, на мой взгляд, ограничение привязка к регистрации. У нас есть и свобода передвижения, и есть нельзя делить одну и ту же категорию граждан на черных и белых. Именно с привязкой к регистрации. Я должна сказать, что на сегодня в процессе переговоров мы выяснили еще некоторые аргументы самой администрации города. Они, например, говорили о том, что они тем самым используют бюджет других муниципалитетов, потому что студенты по факту прописаны в других муниципалитетах, и вот если формально юридически подходить, надо бы, чтобы это было компенсировано в бюджет города Перемей. У меня на это был свой аргумент о том, что у нас законодательным собранием городу Перми как краевому центру особый статус дан. И, на мой взгляд, вот этот особый статус в том числе может включать и такие особые, если угодно говорить, расходы краевого центра. Но это главное, что этот период выставления аргументов, он на сегодня уже в прошлом, и все-таки почувствовав, как это неудобно проживающим в городе Перми людям, независимо от того, есть у них регистрация или нет, они точно все пермские студенты, они проживают во время обучения в Перми, и то, что это принято и понято администрация, это очень важно, и, на мой взгляд, это не вызовет вопросов и у депутатов. Я очень надеюсь, что это предложение и многих-многих жителей, проживающих в городе Перми, студентов и родителей, которые в Перми не проживают, но озабочены этой ситуацией, и пермяков в том числе. У нас, кстати, многие молодые семьи годами живут на съемных квартирах, и, к сожалению, вопросы регистрации не всегда решаются. А они тут живут, это им приходится, кстати, очень часто через суд доказывать факт своего проживания здесь годами. Поэтому вот эта ситуация, она на сегодня принимается и понимается всеми. Я еще раз повторю, я очень надеюсь, что депутаты эту позицию поддержат, которая просто безусловно принимается студенчеством.
Илья Анатольевич, теперь вопрос к вам. Вот смотрите, студенты говорят о чем? Они не хотят, вернее, считают, что это дорого платить, ну, почти 1500 рублей, да, за льготный проездной. Видимо, это максимальный льготный проездной, который рассчитан на 120 поездок. Да, есть сумма, количество поездок в 90, в 60, но мы сегодня... Почему митинг-то все-таки имеет место быть? Потому что, скорее всего, студенты считают, что вот те 120 поездок за 1500, они будут гораздо больше выезжать, им придется доплачивать какие-то средства. Я правильно понимаю?
Вы правильно абсолютно говорите, но давайте все-таки вернемся в историю вопроса. Еще раз, скажем, объясняю всем, что это добровольно принятое обязательство администрации города. Поэтому те возможности на сегодняшний день бюджета, вы сами понимаете, что у нас, наверное, один из немногих регионов, которые, городов Российской Федерации, которые живут в бездефицитном бюджете, то есть бюджет сбалансирован, он имеет 3 года, то есть... Мы говорим о том, что у нас бюджет спланирован аж на...
Период бюджетного планирования.
Да, бюджет планирования 3 года. Это тоже немаловажная часть. Поэтому вот в рамках бюджетного планирования мы себе можем позволить именно вот такие, скажем так, обязательства. Конечно, в рамках введения и внедрения электронного проездного документа мы будем сейчас получать объективную информацию. Но для этого нужно время. Время, на распространение, что было сделано, на подготовку нормативно-правовых документов, это второе. Ну и третье, на оборудование непосредственно всего подвижного состава с считывающими устройствами, для того, чтобы информация у нас была 100% объективна. Как только вот эти все три составляющие будут выполнены, дальше можем говорить о той информации, которая нам будет поступать. Информация эта будет поступать, она, естественно, обрабатывается, ну, практически ежедневно, потому что ежедневно данные выгружаются, по итогам месяца мы подводим итоги, а дальше мы будем уже смотреть. Дальше будем смотреть, каким образом, то есть мы будем понимать, сколько кто делает и куда поездки, то есть это студенты, школьники и пенсионеры. Второе, время года. Это зима, лето, весна, осень, то есть и по времени года они точно так же, там пассажирские потоки, они перераспределяются. Во-вторых, нам самим даже интересно, а в целом пассажиропоток каким образом перераспределяется по маршрутам. Все вот это дает возможность нам в дальнейшем оценить, насколько, скажем так, наши расчеты, потому что мы именно сейчас пользуемся расчетными данными, не объективными, а расчетными данными.
Которые в Перми, это было на протяжении многих десятилетий.
Конечно, конечно.
То есть кидалась направлялась какая-то сумма на льготные проездные.
Да там даже не так, не то, что кидалась сумма. У нас сами данные поступали, ну, образно говоря, кривые. Почему кривые? Потому что они поступали от перевозчиков, перевозчики вели учет в бумажном виде, в виде там отрывных билетиков, то есть оторвал столько билетиков, или он там на 10 билетиков больше оторвал. То есть вот эта разница, она непонятна. Когда у нас будет объективная правильная информация, тогда мы можем объективно разговаривать на одном языке с льготными категориями граждан и говорить, ну, уважаемые, вот у нас такова ситуация, да, в городе. Мы можем двигать либо в ту, либо в другую сторону. Но сегодня, объективно понимая, имея пусть там расчеты, мы понимаем, что в среднем, все-таки в среднем, количество, именно если мы говорим о самой категории граждан, которые больше всех перемещаются льготно, это студенты, вот 120 поездок, это самая, наверное, необходимая та цифра и оптимальная, да, с точки зрения перемещения студентов, с другой стороны, с точки зрения бюджета, который может себе позволить. Поэтому вот мы на эту цифру и вышли.
Я правильно понимаю, что когда у вас будут вот некие точные данные, да, по учету пассажиропотока, вы сможете, скажем, я не знаю, как это правильно назвать, перекидывать средства, ну, например, с пенсионеров, например, да, то, что вот там было на льготы предназначено, например, на студентов или школьников, которые в принципе больше ездят.
Мы сможем корректировать сумму выделенную средств, корректировать, то есть в ту или в другую сторону. Еще раз, вот правильно Татьяна Ивановна сказала, что точно так же мы понимаем, что в связи вот с градацией внутри лимита 120 поездок на 60 и 90, у нас еще прибавится одна категория, их будет больше. Это пенсионеры, которые летом активно перемещаются. Но не надо им 120 поездок, им не надо 90. А вот 60 поездок, мы знаем, вот понимаем, что для них это будет оптимально. То есть здесь пойдет увеличение. 90 будет меньше. Но вот этот баланс, я говорю, мы по концу года, вот когда будем входить в следующий бюджетный цикл, я думаю, что уже у нас будут объективные данные, с которыми мы можем говорить о том, что, предположим, на следующий год мы оставляем 120, либо увеличим 140, но внутри меняем вот эту структуру. Может быть, там 10 поездок достаточно, да, кому-то, может быть, там 20. То есть варианты, и технические варианты самой системы, они тоже очень разнообразны. То есть мы можем в дальнейшем использовать не как электронный проездной документ, как вот замена бумажного носителя на электронный, а как уже некий электронный кошелек, как банковскую карту. То есть это уже следующее развитие. Но нам надо знать объективные данные. Пока у нас объективных данных нет.
Можно я по этому поводу несколько слов скажу? Вот я, поскольку провожу сейчас переговоры между студентами и администрацией города вместе с Юлией Аркадьевной, профессиональным медиатором, мы зафиксировали, что во многом напряжение, которое сегодня есть, именно от той неопределенности, что есть расчетные показатели, но нет фактических. И из всех вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров, на самом деле все понимают, что и студенчество по-разному будет использовать эти проездные. Кому-то действительно хватит 60 поездок, кому-то 90, 120, но есть предположение, ребята считают, что будет часть студентов, часть, для которых 120 будет мало, потому что они ездят на учебные занятия в разные корпуса. Это не во всех университетах.
Ну, кстати, школьники старших классов. И то же самое. Сейчас очень многие учатся не в школах при доме, в смысле рядом с домом, а школы отдаленные от дома есть, есть кружки, секции и так далее.
Да, но как раз встает вопрос о том, а сколько будет этих человек, пока никто не знает. А для того, чтобы это узнать, надо действительно, чтобы началась эта работа и начался учет. И я думаю, что и ребята из администрации правильно фиксируют, что сегодня у нас учет есть далеко не на всех автобусных и иных маршрутах. То есть нам сегодня важно, что перевозчики тоже все включились в эту процедуру, и валидаторы, например, были на каждом маршруте. Но вот проблема учета, на мой взгляд, она действительно снимет вот эти неопределенности, и вот тогда мы, например, в процессе переговоров со студентами обнаружили ситуацию, я об этом не знала до переговоров, о том, что, оказывается, у нас практически во всех вузах с января не выплачиваются социальные стипендии, это самая нуждающаяся категория студентов, поскольку новая процедура, которая предусмотрена с 1 января, не совсем понятна, на их взгляд, громоздко, неудобно, и ребята в результате по 2000 дополнительно социальных стипендий не получают. И мы в процессе переговоров договорились, что недели через две, да, что недели через две мы вместе с Министерством социального развития и профсоюзными студенческими комитетами смотрим, а что в этой ситуации можно сделать. Не хватает информации, не надо технологически что-то непонятно. То есть вот согласитесь, у нуждающихся отсутствие 2000 это ресурс. И получается, что вот сейчас нам принципиально важно понять, кто эти студенты и сколько их будет. Есть некая среднестатистическая по городам, нам вчера эту цифру цифру администрация приводила, что во многих городах более 120 поездок примерно 5% всех жителей. Но нам-то надо не среднее, нам надо конкретное. Потом второе, нам надо понять, а это объективные причины, допустим, связанные с учебной деятельностью. Если они объективны, может быть, это повод для того, чтобы в том числе с ректорами вузов обсудить этот вопрос, если это учебная деятельность, на которую студенты конкретного вуза должны тратить больше, чем студенты других вузов. То есть встают в переговорах вопросы, которые говорят о том, что претензии, например, к администрации студентов, у нас маленькая стипендия, они точно не по адресу, да? То есть мы должны учитывать этот фактор и вместе с вузами искать ответы на вопросы, все ли здесь с точки зрения социальной составляющей в вузах сделано.
То есть, а вы уже вошли в процесс переговоров с вузами. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию. У нас был звонок, но поскольку наши гости говорили, я не могла его принять. Напоминаю, что телефон в студии 2066-066 и мобильный эфирный телефон, на который вы можете отправлять свои сообщения на Viber и Telegram. Это 8-963-870-1000.
Пермский разворот.
10:25 в Перми. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Егор Тверетинов.
Доброе утро, Юлия Хлобыстова.
Доброе утро. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И говорим сегодня о том, все-таки, как будет решаться вопрос с ограничением квотирование, да, с ограничением количества поездок по льготным проездным в городе. Говорим об этом с руководителем Департамента дорог и транспорта администрации Перми Ильей Денисовым и уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяной Маргольной. У нас есть звоночек. Доброе утро. Как вас зовут?
Доброе утро. Илья позвонил.
Да, слушаю ваш вопрос.
Как быть с таким предложением? Вот, допустим, я имею право, любой звонок из архивов, на льготный проездной, но мне нужно 20 поездок. Чтобы я мог получить денную сумму и на нее ездить, на эту сумму ее использовать. Иначе я лишен этого права льготного проезда, если мне нужно меньше количества, чем минимальный стоимость, минимальный проездной билет, допустим.
Спасибо, Илья, за вопрос. Наши гости вопрос поняли. Сейчас ответят.
Как я уже сказал, действительно, это уже речь идет о том, чтобы данный проездной документ использовать как электронный кошелек. Мы планируем, что сейчас мы запустили эксперимент по школьной карте. Школьная карта является неким электронным кошельком, поэтому вот мы на одной из школ запустили эксперимент, отрабатываем системы взаимоотношений между операторами, как непосредственно самих производителей карт, также транспортных приложений, банковской вот этой структуры. Как только мы проведем эксперимент, я думаю, что до конца года мы планируем ввести уже в оборот электронные кошельки, тем самым вот эти все вопросы с возможностью покупки там 10 поездок, то есть понятно, что будет какой-то лимит, но внутри этого лимита можно будет, в принципе, приобретать льготные поездки. И еще немаловажный факт, что планируется, что поездки, которые остались за текущий месяц не использованы, они будут переходить на следующий месяц для того, чтобы их тоже можно было использовать. Но еще раз говорю, для этого необходимо вот создать систему, ее надо откатать на вот сейчас мы на школьной карте откатываем, да, эту систему, а уже в дальнейшем ее внедрять на территории города Перми.
У нас еще есть один звонок. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Ухов Сергей.
Да, Сергей.
У меня
слушай.
Короткий вопрос. Подскажите, вот смотрите, если будет ограничение 90 поездок, как вы собираетесь статистику узнавать? Вот человек 90 проехал, дальше статистики нет.
Спасибо за вопрос.
Хороший вопрос. Мы его вчера как раз обсуждали со студентами. И я очень просила бы вас, Денис, об этом сказать. Каким образом, какой ход предложили вы и что было принято студентами?
Мы договорились о том, что, в принципе, возможности программы не ограничены. Мы договорились о том, что берем апрель месяц для запуска вот системы ограничения 120 поездок. Внутри 60-90 поездок с возможностью пополнения на 30-60. Но при этом мы разработчикам программы выдадим техническое задание на возможность считывания недостающих поездок путем приложения действующего льготного проездного документа, если на нем нет поездок, он в любом случае должен прикладываться, тем самым мы будем знать статистику, сколько проехали, оплатив проезд, и сколько проехали, уже оплатив непосредственно за 20 рублей, то есть за, вот, за так называемую наличку, и будем смотреть, по итогам месяца мы договорились, что в апреле месяце мы встретимся, посмотрим, насколько это возможно, невозможно, то есть нам скажут наши разработчики системы, а в мае месяце мы уже хотим непосредственно со студентами, опять же, вот такую систему отработать, чтобы у нас данные были объективны. Причем май месяц, он характерен, что очень активно перемещаются студенты в мае месяце обычно, поэтому вот мы некую такую золотую середину совместно с ними, я думаю, что найдем.
Тут еще главное, чтобы студенты добросовестно к этому всему
отнеслись. Давайте вопрос еще примем. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По-моему, это называется одной рукой дать, другой отнять. Вот у нас экономика упадки, это всем известно, деньги готовы вынуть из дырявых карманов самых незащищенных пенсионеров и студентов. Вот смотрите, кто-то платит мало, кто-то платит много. Вот это и есть юридический статус льготы. Вот хоть меня зарежьте, я так считаю. Средняя цифра логически есть льгота. Это нарушение прав граждан. Спасибо.
Например, я соглашусь с вами относительно тех категорий, по которым защищены федеральным законодательством. Мы сегодня речь ведем о студентах. И в данном случае вопрос количества перевозок, там, стоимости, это вопрос договоренностей, потому что это не обязательство органа местного самоуправления, а дополнительные гарантии более лучших условий проживания в городе Перми студентов. И когда я, как уполномоченный, проанализировала эту ситуацию, я увидела, что перспективы, например, даже судебной защиты нет, потому что это, еще раз повторю, это то добровольное обязательство, которое взяли на себя город, и они действуют, исходя из возможностей своих финансовых. Это социальное обязательство, которое добровольно взятое, они, конечно, зависят от бюджетного кошелька города. И потому я и предложила переговорную площадку, потому что эти вопросы решаются только по договоренностям. И то, что сегодня эта процедура началась, мы несколько раундов переговоров провели, у нас еще остались вопросы достаточно серьезные. Например, тот первый вопрос, который вы задали, цена. Она оптимальна, она может быть меньше. Мы договорились, что к этому вопросу на следующих наших переговорах мы возвращаемся. Но самое главное, вот даже у нас не было задачи проведения переговоров, например, с тем, чтобы не было митинга. Нам важно было, по сути, решать эти вопросы. Но даже по отношению к митингу на последних двух переговорах ребята говорили о том, что фактически они видят, как организаторы этого митинга, что это будет не протестный митинг, а митинг информационный. Это их слова, это их видение. Потому что они говорили о том, что мы уже увидели перспективу в переговорах, как это решается и как может решаться, но об этом не знает основная масса студентов. Но поскольку форма была заявлена митинга, они сам характер этого мероприятия переводят в статус информационного. Хотя мы увидели, что все, о чем договаривается город со студентами, это должно регулярно быть предметом информирования студентов. И будем предлагать, и ребята с этим согласились, что в апреле месяце, в конце марта, это будут регулярные информационные встречи в разных вузах для того, чтобы ребята, кто участвует в переговорах, и те, кто не участвует, были одинаково информированы и имели возможность в том числе свои предложения высказать.
Вот тема настолько горячая, причем не столько для льготников, но и в том числе для обычных граждан, переход на электронные проездные документы, что мы идем вообще даже без федеральных новостей, уж простите нас, наши радиослушатели, потому что много звонков, много сообщений, и пока мы, кстати, обсуждали только тему вот такую количественную и ценовая политика. Но у этого вопроса, как вы уже начинали говорить, есть вторая сторона, техническая, это, я не знаю, соединение систем, как раз вот, я не знаю, там, городской, краевой, перевозчиков, чтобы все могло быть соединено, я имею в виду программное обеспечение. И вот появилась уже информация о том, что на каком-то маршруте вы уже опробировали эту систему, она проходит, да, она идет нормально, но при этом перевозчики-то возмущаются. У них ведь есть как бы свои вот эти валидаторы. И если, скажем, там краевая городская система, они законнекчены, да, будем говорить так, то почему нельзя совместить, там, я не знаю, там такое программное обеспечение, чтобы вот с тем оборудованием, да, которое у них есть, чтобы это было совместно с этим оборудованием.
Насколько мы понимаем, автоперевозчики просто хотят получить какой-то единый технический регламент, под который могут другие компании производить свои валидаторы и, собственно, все могут пользоваться.
Это, вот, знаете, был такой хороший пример по поводу вот этих терминалов банков, да, с банковскими картами. Когда ты с картами разных банков можешь приходить в магазин, но там стоит одно устройство, и ты любую карту туда, значит, вставляешь, и считывается информация. Илья Анатольевич.
Давайте все-таки тогда я уже окончательно, наверное, объясню, что у нас хотят чересчур умные перевозчики, по-другому я их никак не смогу назвать. Хотят они следующего. Они хотят использовать свою систему, свои системы, потому что систем уже там несколько в городе Перми, которыми они пользуются, для того, чтобы передавать данные по льготным категориям граждан городским. Почему мы пошли на систему, которая отличается от систем городских? Мы изначально говорили о том, что система должна быть городская, она должна быть принадлежать городу, город за это платит деньги, причем не маленькие, а большие бюджетные средства платят, поэтому учет должен производиться на нашей системе, которой мы будем доверять. Всем остальным системам, которые на сегодняшний день в городе принадлежат тем же самым перевозчикам, ну, извините, то есть сам себе проверяешь, как бы это не совсем, наверное, правильно, потому что чем тогда будет отличаться тот учет, который на сегодняшний день есть в бумажном виде от электронного, непонятно.
То есть вы считаете, что там можно что-то подкрутить, как в автомобиле?
Да, вот еще раз.
Значит, но ведь данные-то попадают в один центр.
Учет разделяется на две составляющие. Первое – это учет платного пассажира, да, и вот мы к этому не имеем никакого отношения, здесь любая система может работать. А второе – это система, которая позволяет учитывать льготные категории граждан. Вот здесь у нас своя система, у края своя система, которая позволяет вот работать вот в таком онлайн-режиме, но при этом эти системы, естественно, отличны от тех систем, которые у наших перевозчиков.
То есть идеология такая, если городской бюджет платит за это деньги, ну, пусть это как бы не ваши деньги, не лично, в смысле городского бюджета, а всех жителей города, то вы хотите это и контролировать.
Конечно, конечно. Но при этом мы, когда вводили систему, мы ставили задачу по синхронизации различных систем. И вот на сегодняшний день мы добились того, что две системы, даже три системы различные, они совмещены на одном валидаторе. То есть никаких проблем у тех перевозчиков, у которых существуют свои системы, сейчас подключаться со своими валидаторами, нет. Было бы желание. Но желание, еще раз говорю, здесь разные понимания у перевозчиков. Некоторые саботируют сознательно этот процесс, и мы уже об этом неоднократно говорили. Все-таки, скажем так, раскрывать свои доходы многим не хотелось бы.
В качестве одной из претензий они приводят то, что сам приборчик, валидатор, который вы предлагаете приобрести, он стоит гораздо дороже, чем это есть на рынке.
Значит, давайте еще раз тогда вернемся к истории данного вопроса. У нас со всеми перевозчиками в договорах прописано, что транспортное средство должно быть оборудовано считывающим устройством. Всё. Это факт. В тарифе есть некая составляющая в хозяйственных расходах, которая дает возможность, скажем так, платить за то, что используется вот такое оборудование. То есть это заложено в бюджете, было еще в тарифе 5 лет назад, и постоянно вот в тарифе эта статья никуда не исчезает, она есть. Тогда у меня вопрос, а до этого перевозчики куда тратили вот эти хозяйственные расходы, которых, в принципе, и не было? Обязательства, да? Ни у кого же не было валидаторов обязательных.
Это вы про 3% это самое говорите.
Да. Ну, не было же их, да? Вот. То есть они развивали свои частные системы, получается, за средства граждан, пользующихся общественным транспортом. Поэтому, еще раз говорю, в договорах у нас есть фраза о том, что должны быть оборудованы. Второе, мы ввели учет, мы выбрали организацию, мы бесплатно подключаем валидаторы. Заметьте, мы бесплатно подключаем валидаторы. к этой системе. Понятно, что надо будет в дальнейшем платить за обслуживание, но как раз вот те общехозяйственные расходы, которые мы...
Их хватит?
Конечно, хватит. Конечно, хватит. Никаких там 3% быть не может. Это совершенно намного меньше средств, которые перевозчики, ну, скажем так, обязаны будут тратить на поддержание этой системы, чтобы она работала, чтобы данные передавались нормально, в нормальном режиме, там, в онлайн-режиме. Поэтому вот...
То есть вы сказали, было бы желание и там возможности синхронизации. Правильно понимаю, что теоретически в перспективе есть возможность все-таки у автоперевозчиков еще интегрировать какие-то дополнительные системы свои?
Да не то, что теоретически, они уже сейчас практически есть. Мы соединили, еще раз говорю, вот буквально вот, на той неделе три системы, они работают одновременно на одном валидаторе. Систем неограниченное количество можно в один валидатор спокойно подключать. Технически это возможно. Такая задача ставилась при...
И тем не менее, я бы хотела, просто у меня был по этому поводу разговор с моим коллегой, господином Беловым, и мне кажется, что вот в таких очень важных изменениях, которые происходят в городе, вот то, что мы сегодня проводим работу со студентами, чтобы все изменения вызывали доверие, мне кажется, и с перевозчиками, коль задаются совершенно конкретные вопросы, мне кажется, что вариант... ну, там, встреч, информирований, договоренностей каких-то, чтобы это было открыто, понятно, и чтобы тоже было доверие, это тоже тот шаг, который необходимо сделать. Просто вся система изменяется, и каждый участник ее, на мой взгляд, должен действовать на доверии, должны быть сняты все вопросы. Насколько я знаю, мой коллега тоже предлагает такой вариант действий между администрацией и перевозчиками.
Ну, важно же, наверное, чтобы все участники понимали, и перевозчики, и пассажиры, и администрация, что в данный момент, по большому счету, начинается тестовый период, который обозначается примерно сроком на год.
Давайте еще звоночек примем. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, Галина, Пермь.
Да, Галина, слушаю ваш вопрос.
Я хотела сказать, что вот, например, муж купил за 800, потому что инвалид. Я с большим стажем, но купила за 1080. Уже из семьи выходит почти 2000. Неужели нельзя передать из рук в руки, если, допустим, он болеет?
Разные уровни.
Спасибо, Галина, за вопрос. Вопрос.
Вы интересный. Называете двух разных льготополучателей, то есть один федеральный либо региональный, потому что 880 рублей называет цена, а все-таки второй льготополучатель это городской, где стоимость проезда 1080 рублей. Это о разных, говорим, льготных возможностях.
То есть нельзя.
Нельзя.
А кстати, вот действительно вопрос возник. Что мешает кому-то передать свою карту другому человеку и за счет этой карты прокатиться?
Ну, тогда, извините, у нас одни льготники будут ездить в городе.
Нет, имеется в виду, от этого как-то, от этого вида, условно, ну, мошенничество, назовем, как-то есть защита какая-то?
Ну, вот защита, она и есть, она, то есть карты все-таки, когда выдаются, они выдаются по документу, и никто не отменял требования при предъявлении в транспортном средстве льготного проездного документа точно так же показывать и удостоверение, которое выдается, опять же, этому льготнику.
Требования о дополнительных документах пока как бы не будет отменяться?
Вы знаете, пока нет. И на федеральном уровне то же самое, пока этот вопрос не решен. Почему? Потому что все-таки не все карты обладают именные там, с фотографией.
Поэтому, идентификационными какими-то вещами.
Да, которые позволяют идентифицировать. У нас есть, ну, при, скажем так, при введении электронного кошелька мы все-таки попробуем сделать, скажем так, базу льготников в городе Перми. Но это как бы следующий этап для того, чтобы исключить уже непосредственно предъявление документа. Особенно это касается школьников, где многие школьные карты уже на сегодняшний день оборудованы фотографиями, поэтому вот здесь мы будем потихоньку уходить от этого обязательного, с одной стороны, требования, но тоже будем пытаться вот смягчить требования наши.
От нашего слушателя Виталия очень много вопросов, но задам только два. Во-первых, что с электротранспортом, с появлением вот, считывающих систем в электротранспорте? И второй вопрос, все-таки, когда будет нормальный электронный билет в городе для всех, спрашивает Виталий. Но это на самом деле, сегодня мы уже ходим и привыкли к картам, это удобно. Удобно, на самом деле, не надо таскать мелочи и так далее и тому подобное.
Значит, то, что касается электротранспорта, конкурс объявлен. Буквально вчера уже должны были поступить заявки от участников конкурса на поставку валидаторов в Горэлектротранс. Напомню, это 220 единиц. Должно быть оборудовано. Планируется, что до 1 апреля они все будут оборудованы. Мы, то есть, успеваем. В принципе, находимся в графике. То, что касается в целом охвата. Понимаете, добровольное начало и взаимоотношения здесь выстраиваются не только между администрация города, как организатором перевозки пассажиров на территории города Пенина, также и перевозчиками, и другими финансовыми и другими структурами. Почему? Потому что можно договориться с перевозчиками, но, предположим, банковская сфера не пойдет на специальные приложения, которыми, в принципе, могут карты, банковские карты обладать. Либо не устроит связь, которая на сегодняшний день существует. Понимаете, это же, скажем так, доверие между вот всеми участниками процесса. Да, я понимаю, что удобно иметь там банковскую карту и расплачиваться непосредственно в транспортном средстве. Но очень другой раз технически сложно организовать вот такое взаимодействие. Почему? Потому что, ну, зона покрытия даже там сетью интернет у нас в городе есть точки, где просто-напросто интернета нет. Это уже начинается доверие. То есть транзакция будет внутри сосчитана, но она не будет автоматически передана. В дальнейшем эти данные будут выгружаться. Вот кто возьмет на себя ответственность, что транзакция, там, предположим, в 2 часа дня была совершена, а выгрузили ее в 12 часов ночи?
Слушайте,
вот этот период времени. Я говорю, это система договоренности.
В сфере торговли ведь вот этот вопрос решен.
В сфере торговли онлайн. Связь везде существует, везде считывающие устройства, так называемые кассы, они подключены и работают в онлайн-режиме. А в транспорте, к сожалению, еще раз говорю, вот технически не везде возможно. Но мы, еще раз говорю, мы в переговорном процессе. Мы пытаемся все-таки, чтобы все стороны, вот участники этого процесса, между собой сели и договорились. Это очень интересно, это очень выгодно. Многие банки выходят на нас. Крупнейшие причем банки, не буду скрывать, это и Сбербанк, это и ВТБ, это и Газпромбанк уже обращались. Каждый видит по-своему развитие системы. Но вот наша платформа, скажем, изначально наша платформа, которая программное обеспечение, есть возможности, потому что они отработаны уже на территории города Москвы, Московской области. Такие системы отработаны. Осталось только, вот еще раз говорю, сесть, договориться. Но предварительно нам надо сначала процесс запустить, до конца отработать льготный проездной документ, чтобы система уже работала как часики без сбоев.
Вот сесть, договориться, Татьяна Ивановна, вот, может, подключитесь?
Нет, на самом деле я подключаюсь тогда, когда возникает, если не конфликт, то напряжение. На мой взгляд, вот эта переговорная технология – это нормальный, обычный формат работы любого органа власти и местного самоуправления. У нас в уставе Пермского края записано, что эти процедуры главные с проживающими на территории. Я думаю, что на самом деле мы ведь услышали, что и технические возможности есть, и воля есть банковского
Но
сектора.
Но ведь у вас есть опыт проведения переговоров. Это же вот не единственное со студентами, насколько я понимаю.
Это не единственное. Я несколько лет уже говорю о том, что все органы власти должны использовать это в обычном штатном режиме. Но вот когда это выходит в плоскость напряжения, вот буквально вчерашний пример, когда пришли родители и говорят очевидную несправедливость. Команда детей, занимающихся хоккеем, выиграла краевые соревнования, но федерация решила, что в Сочи поедет не эта команда, а другая. Согласитесь, вот работая с этой информацией, видишь, что это очевидная несправедливость. И понятно, что только вот сначала надо понять, что произошло, какой сбой, ошибка в присуждении места, как на известном кинофестивале, или это неверное решение. Поэтому я, конечно, предлагаю, вчера и сегодня предлагаю сесть за стол переговоров и, во-первых, заинтересованным родителям сначала поблагодарить их за активную гражданскую позицию, во-вторых, понять, что происходит, и принять единственное правильное решение.
Илья Анатольевич, надеемся, что все-таки вот эти процессы, как вы говорите, сесть и договориться, они не займут достаточно долгое время, потому что ведь вот введение электронной системы учета пассажиропотока у нас ведь, ну вот уже сколько идет там? С 13-го?
5 лет.
Да. С 13-го или с конца 12-го года. Может быть, как-то это вот, ну, побыстрее, потому что, ну реально, вот и слушатели, которые нам пишут, просто негодуют, что уже нет у нас хочется такой системы. То есть, с одной стороны, сейчас льготную систему отработаете и принимаете.
Чувствуете, какая у нас власть СМИ, да? Вот здесь сразу, почему нельзя параллельно с тем, что идет, нельзя вести другие переговоры? интересное предложение.
Ну, давайте тоже я быстро так. Если взять за пример столицу нашей родины, город Москва, так, то до сих пор процесс внедрения электронного учета там двигается. Но там уже дошли на очень серьезный высокий уровень, и они уже развивают систему, а мы только стартанули. Ну, дайте время, еще раз говорю, дайте время, я думаю, что до конца года вот все и технические вопросы, и возможности системы, самые простейшие, они уже обретут свой нормативный вид, и мы спокойно будем уже двигаться дальше в 2018 году, чтобы у нас и билет был не просто билетом, а уже электронный билет, и возможности подключения банковских карт, и онлайн-связь, и так далее, и так далее. То есть возможности системы не ограничены.
Хорошо, мы напомним вам об этом разговоре в конце года. Ну, спасибо. Помимо того, что мы будем встречаться, безусловно,
нам сегодня
в гостях утреннего разворота был руководитель Департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Маргольна. Спасибо вам огромное, что пришли,
спасибо,
что
большое
рассказали. Надеюсь, в общем-то, все проблемные моменты решатся, ну и непроблемные тоже. Спасибо вам. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
Пока-пока.
Спасибо.
Пермский разворот.